У нас сегодня тоже большой праздник. Во-первых, шаббат. Во-вторых, у нас почетные гости. Их зовут Мелинда и доктор Ричард Авербек, который является профессором Танаха и семитских языков и директором докторской программы в одной из самых влиятельных семинарий в Америке, богословских семинарий. Я учился непосредственно под его руководством. Я научился очень многому именно от него. И ивриту, и как понимать Тору, и что делать с законом. Я свой супер длинный тезис писал под ним, защищал у него. Он написал очень много разных книг. Он на самом деле большой специалист. Но то, что меня всегда касалось, это как сильно он любит Бога. И как сильно он любит Израиль, народ израильский. Мы с ним только вот недавно были вместе, и с Мелиной тоже в Израиле. И это большая радость, то, что он сегодня с нами, то, что он может для нас открыть Тору, которую он изучает всю свою жизнь, и немножко поделиться теми вещами, той мудростью, теми драгоценностями, которые он извлек из Божьего Слова. Давайте, пожалуйста, поприветствуем Мелинду и доктора Авербека. Welcome.
Shabbat shalom. I'm delighted to be with you here today.
Большая радость для меня сегодня быть с вами.
Celebrating the Lord's grace.
Праздновать вместе с вами милость нашего Бога.
And living His rest.
И жить в Его покое.
Igor was one of my finest students.
Игорь был самым лучшим учеником у меня.
And now a good friend and fellow servant of the Lord.
А теперь он просто хороший друг и соработник на Божьем поле, на Божьей ниве.
This evening begins Tisha B'Av.
Сегодня вечером начинается Тиша Б'Ав.
Commemorating the destruction of the temple.
Это день, в котором мы вспоминаем о разрушении храма.
A sad day in 586 BC.
Это очень грустный день, который случился в 586 году до нашей эры.
Zechariah 7 verses 4 through 5 refer to this time.
Захария 7 стихи 4 и 5 нам рассказывают об этом времени.
He refers back to this Babylonian exile that came from the destruction.
Захария говорит о вавилонском изгнании, плену, который начался после разрушения храма Иерусалима.
He was speaking after the exile and the restoration to the land.
Но Захария уже говорит после этого периода рабства вавилонянам и после того, как Бог восстановил свой народ.
People had come to him to ask if they should continue to fast for that day of destruction.
И к Захарии приходят люди и спрашивают его, нам стоит дальше поститься в этот день, когда мы вспоминаем разрушение храма.
Since they were now back in the land, they wanted to know whether they should continue to fast.
Потому что они же теперь вернулись в землю, так может стоит прекратить поститься.
And Zechariah asks, in that time, the word of the Lord Almighty came to Zechariah.
И дальше мы читаем, и было ко мне слово Господне Саваофа.
Ask all the people of the land and the priests.
Скажи всему народу земли сей и священникам.
When you fasted and mourned in the fifth and seventh month, this refers to the fifth month.
Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце.
For the past 70 years, was it really for me that you fasted?
При том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?
The point that he is making is that they need to not just fast, but change their ways.
То есть идея здесь в том, что не просто мы постились, а чтобы мы поменяли нашу жизнь, чтобы мы изменили наши пути.
Zechariah is looking for them to truly repent.
Захария призывает их и нас, чтобы мы на самом деле пришли к покаянию.
Jeremiah was the prophet of Israel before the exile.
А Иеремияу, это был пророк Израиля до того, как Израиль ушел в вавилонский плен.
And he wrote in Jeremiah 6 verse 16.
И в Иеремии 6:16 вот что он написал.
This is what the Lord says.
Так говорит Господь.
Stand at the crossroads and look, ask for the ancient paths.
Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних.
Ask where the good way is and walk in it.
Где путь добрый, и идите по нему.
And you will find rest for your souls.
И найдете покой душам вашим.
Remember that. Rest for your souls.
Запомните вот это выражение: покой душам вашим.
But you said we will not walk in it.
Но вы сказали: мы не пойдем.
Later on in that same chapter, he goes on to say.
Чуть дальше Иеремия вот что говорит.
This is what the Lord says.
Так говорит Господь.
Look, an army is coming from the land of the north.
Вот армия от страны северной идет.
Talking about the Babylonian army.
Речь идет о вавилонской армии, которая спускается вниз на Израиль.
Again, this is before the destruction of the temple.
Это буквально до того, как храм был разрушен.
And he goes on to say, a great nation is being stirred up from the ends of the earth.
И народ великий поднимается от краев земли.
And then in verse 29 and 30.
И дальше в стихах 29 по 30.
He says, the bellows blow fiercely to burn away the lead with fire.
Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня.
But the refining goes on in vain.
Плавильщик плавит напрасно.
The wicked are not purged out.
Ибо злые не отделились.
They are called rejected silver.
Отверженным серебром назовут их.
Because the Lord has rejected them.
Ибо Господь отверг их.
They had gotten so corrupt that they had were going to be taken into exile.
Эти люди, наши праотцы, которые тогда жили, они настолько стали грешны, то что Бог отдал их вавилонянам, чтобы мы были в плену у них.
This corruption in Israel was so deep.
И эта греховность в Израиле была настолько глубока.
That it led the Lord to chastise them severely.
То что Бог после долгого терпения решил наказать их очень жестко.
And that's why they went into the Babylonian exile for 70 years.
Это та причина, по которой мы ушли в вавилонский плен на 70 лет.
That started with the destruction of the temple in 586.
Начало этому разрушения храма в 586 году до нашей эры.
This problem of rebellion against the Lord resides in all of us.
Но вы знаете, это актуальная тема, потому что вот эта проблема с восстанием против Бога, она до сих пор живет в каждом из нас.
In the notes that you have received,
вот в этих вот конспектах, которые мы вам раздали,
I want to talk about this source of this corruption that we live with.
Я хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили об источнике вот этого восстания против Бога, в котором мы живем.
I want to talk through where this comes from, what happened in Genesis 3 with the fall and sin.
Давайте вернемся в самое начало в Торе, в первую книгу Торы, в Бытие, в третью главу, и посмотрим, что же там случилось.
You may know this story.
Может быть, вы знаете эту историю.
But what we can do with this is understand.
Но то, что мы попытаемся сделать, это лучше ее понять.
That this story is about what happened way back then at the beginning.
И очень важно заметить то, что эта история нам рассказывает о том, что случилось тогда.
But it all is also about what keeps on happening in our daily lives.
Но эта история является примером и объяснением тому, что происходит в наших сегодняшних ежедневных жизнях.
God wants us to see how we keep on replaying the fall.
Мы повторяем вот это вот грехопадение, и Господь хочет, чтобы мы увидели и поняли, как это в нашей жизни происходит.
It is not just about what happened back then, but what keeps on happening.
То есть история, которую мы с вами почитаем, она не просто о том, что было тогда, а о том, что происходит сегодня в моей жизни, что продолжает происходить.
On the second page of the notes, you'll see a chart that I'll be referring to.
На второй страничке ваших вот этих конспектов там есть небольшая диаграмма, о которой мы будем тоже говорить.
I want to just walk a step by step through this.
И я хочу, чтобы мы прошли шаг за шагом по вот этому очень важному, по этой очень важной теме.
First, Genesis 3, verse 1, and then 13 at the end of this story.
Мы начнем с того, что мы прочитаем Бытие, 3 главу, 1 стих, и дальше 13 стих, который завершает эту историю.
Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made.
Мы здесь читаем, змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог.
That leads into the story.
Это начало вот этой важной истории.
At the end of the story, Eve remarks this way, then the Lord God said to the woman,
а в конце этой истории Ева отвечает Богу следующими словами, и сказал Господь Бог жене,
what is this you have done?
Что ты это сделала?
The woman said,
жена сказала,
the serpent deceived me and I ate.
Змей обольстил меня, и я ела.
So we see this is labeled Deception, right from the start. The whole thing is about deception.
То есть мы видим то, что с самого начала здесь идет речь о лжи, здесь идет речь об обольщении. С этого все начинается.
This was a very good situation that God had created in Genesis 1 and 2.
Если вы помните, что происходит в первых двух главах первой книги Торы, Бытия, когда Господь все сотворил, и все было просто прекрасно.
It is through this crafty deception.
Но через вот это вот хитрое обольщение,
that the serpent takes the good and turns it bad.
Змей берет все то добро, которое сотворил Бог, и из этого строит зло.
And that is often how deception works.
И это то, как часто обольщение, обман работает до сегодняшнего дня.
It takes something that's good and uses it to accomplish evil.
Берется что-то хорошее и используется, употребляется для зла.
We all have problems with deception.
У нас у всех есть проблема с ложью, с обольщением.
The problem is we don't always realize that we're deceived because we're deceived.
Часто проблема заключается в том, что мы сами не понимаем то, что нам налгали, потому что нам налгали.
Now, this deception is meant to raise doubt in the minds of the woman and then the man too.
И вот это вот обольщение, оно построено, оно было задумано для того, чтобы привести к сомнению в мышлении Адама и Евы.
And so what we begin is with deception, and that leads to doubt.
То есть мы начинаем с обольщения, и оно приводит к сомнению.
If we weren't already deceived, we would not doubt God.
То есть если бы нам не налгали, если бы мы не были бы причастны этой лжи, мы бы никогда не начали сомневаться о Боге.
So, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made.
Мы здесь читаем, змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог.
In his deception, he said to the woman,
и в этом обольщении змей сказал жене,
did God really say you must not eat from any tree in the garden?
Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?
The woman said to the serpent,
и сказала жена змею,
we may eat from the trees in the garden.
Плоды с деревьев мы можем есть.
But God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden.
Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их.
And she added, and you must not touch it, or you will die.
И она сама прибавляет уже сверх того, что сказал Бог, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
So first we have the serpent wants the woman to doubt the goodness of God.
То есть то, что змей хочет сделать с Евой, с женой Адама, это чтобы она начала сомневаться в добре, в доброте Божией.
He'd already given them all sorts of trees to eat from. He just withheld one.
Он им дал абсолютно все дерева для того, чтобы они с них могли есть в этом райском саду. Только об одном он сказал: не ешьте с него.
It's the tree of the knowledge of good and evil.
Это дерево познания добра и зла.
We were never designed to have the knowledge of good and evil.
Бог нас не задумал для того, чтобы у нас было знание добра и зла.
Because we were not designed for it, we do not know how to handle it well.
И потому что мы не были задуманы, чтобы у нас было это знание, мы не знаем, что с этим знанием сделать, что делать с этим знанием добра и зла.
God expected us to leave that to him, what is good versus evil.
Бог хотел, чтобы мы оставили этот прерогатив для него, чтобы он решал, что есть зло, что есть добро.
And now that we have this knowledge of good and evil, we have no idea really how to handle it.
Но теперь у нас появилось это знание добра и зла, и мы не знаем, что с этим делать.
Now the serpent wanted her to doubt the goodness of God then.
И змей хотел, чтобы она начала сомневаться о доброте Божьей.
How much of our sin derives from the thought in our mind that what God has given us is not really good enough?
Давайте задумаемся, сколько из наших грехов мы черпаем именно из вот этой идеи, то, что мы не уверены, что Бог достаточно хороший, достаточно добрый.
We may think of that just on a more surface level, or it can go real deep, and we don't even realize we're not thinking that God is good.
Иногда это так глубоко, что мы даже не задумываемся о том, что мы на самом деле сомневаемся в том, что Бог достаточно добрый.
So he wanted her to question the goodness of God.
Это то, что змей хотел сделать. поселить сомнение, чтобы она начала задумываться, а на самом ли деле Бог добр?
But also the repercussions of rebellion against God.
Но также он хотел, чтобы она начала сомневаться о том, что в этом восстании против Бога этому восстанию последуют последствия очень серьезные.
So the deception leads to doubt about the goodness of God.
То есть есть оболчение, которое приводит к сомнению о доброте Божьей.
But also the repercussions of rebelling against Him.
И также к сомнению о том, что будет какое-то наказание за восстание против Бога.
He says to the woman.
Он сказал жене:
You will not certainly die.
Нет, не умрете.
The serpent said to the woman.
Это то, что змей говорит жене.
For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло.
So you see, the idea is he's getting them to think that, oh, this is actually a good thing.
То есть змей продает свою ложь Еве, чтобы она думала то, что в принципе это хорошее дело съесть с этого дерева.
Rebelling against God will actually make you more like God.
Оказывается, восстать против Бога сделает тебя больше похожим на самого Бога.
That's the deception.
Это ложь, это обольщение.
And he's trying to create these kind of doubts in their minds.
Это обольщение приводит к сомнению в наших головах.
And sometimes we think the same way.
Иногда мы так же именно и думаем.
It's not that bad. I can go ahead and live this way.
Да не так уж это и плохо. Я могу продолжать так жить.
And sometimes we even think, well, if I do this, I'll actually even be better.
И мы даже иногда думаем, если я вот так поступлю, мне даже будет лучше.
We rationalize our sinfulness.
Мы пытаемся оправдать нашу греховность.
So the deception led to doubt.
То есть обольщение ведет к сомнению.
And the doubt led to illegitimate desire.
А сомнение привело к абсолютно нелегитимному желанию.
Not all desires are bad.
Не все желание является злом.
But what happens when you have deception and doubt?
Но когда у нас появляются обольщение и сомнение,
then you can begin to have illegitimate, wrong desires.
У нас к нам приходят совершенно неестественные, лживые, плохие желания.
And we find that at this time for the woman.
И мы вот что читаем об этом желании Евы.
She begins to think that what was forbidden now looks really good to her.
Теперь после этого обольщения и сомнения она начинает думать то, что Бог запретил, в принципе, выглядит-то очень привлекательно.
She would not have desired that fruit if she were not already both deceived and doubting.
Она бы никогда не захотела, этот плод не показался бы ей привлекательным, если бы ее не обольстили и не поселили в ее мышлении, в ее разуме сомнения.
When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye,
и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз,
and also desirable for gaining wisdom,
и вожделенно, потому что дает знание,
she took some and ate it.
И взяла плодов его и ела.
She also gave some to her husband,
и дала также мужу своему,
who was with her, and he ate.
И он ел.
Then the eyes of both of them were opened.
И открылись глаза у них обоих.
And they realized they were naked.
И узнали они, что наги.
So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.
И они сшили смоковные листья и сделали себе опоясание.
So what happens is the woman now sees the fruit is looking good and takes and eats.
То есть что происходит, то что в Евиных глазах этот запретный плод теперь выглядит привлекательным, она его срывает и ест.
But this was the forbidden fruit.
Но это было запретным плодом.
We are to leave the decisions of good and bad up to God.
И идея состояла в том, чтобы мы предоставили Богу решать, что есть добро и что есть зло для нас.
This leads to the disobedience, therefore.
И это ведет к непослушанию.
So deception leads to doubt, leads to illegitimate desire, leads to sin.
То есть обольщение ведет к сомнению, оно ведет к нелегитимному желанию. И это ведет к греху.
Sin is the actual violation of God's design.
Грех можно определить как нарушение Божьей задумки, Божьего дизайна.
We can say a very similar pattern to in James chapter 1 as what we find in Genesis 3.
И в Иакове, книге Иакова, первой главе, мы находим, на самом деле, те же мысли, как и здесь.
You can look that up later.
Вы можете потом посмотреть, это у вас здесь на листочках.
So the sin then created this violation and this disconnect between the man and woman and between them and God.
То, что грех сделал, в свою очередь, это дистанцию. Он разъединил мужчину с женщиной и людей с Богом.
You may remember at the end of Genesis 2,
может быть, вы помните в конце Бытия 2 главы,
just before this story starts,
буквально перед вот этой вот историей, о которой мы сейчас говорим,
the man and woman were naked and there was no shame between them.
Там написано то, что мужчина и женщина были абсолютно наги в этом саду и не стеснялись, у них не было стыда, они не знали, что это.
There was no need to cover up or to hide anything.
Не было причины что-либо прятать.
The first thing that happens when they eat the fruit is they try to cover up.
Но первое, что они делают после того, как они едят с этого плода, они начинают прятать.
This becomes then the way they show that they're feeling shame.
Это то, как они показывают вот это вот чувство стыда, которое теперь стало частью их жизни.
So the sin leads to shame.
Итак, грех ведет к стыду.
This is a very important concept, shame.
Стыд очень важный концепт.
The last thing good in Genesis 2 is the first thing that goes bad in Genesis 3 after they eat.
То самое хорошее, о чем мы читаем в конце второй главы Бытия, это то, что ломается в начале первой главы, третьей главы Бытия.
They were going in one direction and without any shame.
Они шли в одном направлении совершенно без стыда.
They eat and all of a sudden they get jerked back. And feel shame, something they never felt before.
Они едят с этого дерева, вдруг их приводит все это дело назад. Они теперь идут в совершенно ином направлении, и они чувствуют вот это чувство новое, которого еще никогда не испытывали – стыд.
Do you have the expression in Russian of whiplash?
Whiplash.
Jerking.
Это, знаете, стыд, он чувствуется, как будто бы тебя огрели по спине, да, как будто тебя ударили.
What happens? Here is that very kind of thing to them. They are going in one way, and they get jerked back, and all of a sudden they feel shame.
То есть они идут в одном направлении, и дальше их как будто бы тянут назад, и они идут теперь в другом направлении, и они чувствуют вот этот вот стыд.
Have you ever been walking up a set of stairs?
Вы когда-нибудь поднимались по ступенькам?
And stumbled as you were going.
И, может быть, такое случилось, то, что вы спотыкнулись, вот пока вышли.
And looked around to see if anybody saw that.
И вы обернулись, чтобы посмотреть, никто это не заметил?
That's embarrassment.
Нам неприятно, нам как-то неловко.
I get red in the face.
И мы начинаем краснеть.
Now, shame is 1,000 times more powerful than
Но стыд в 1,000 раз сильнее, чем вот это вот чувство неловкости.
Think of it as down, deep down inside of us.
Стыд сидит где-то глубоко-глубоко в нашей вот внутри.
We have this great big yellow-greenish pussy sore.
Где-то там вот это вот желто-зеленая какая-то жидкость.
Not a pretty picture.
Ужасная картина.
If we touch that, it spews its poison.
Это как, знаете, как волдырь. И если мы до него докасаемся, он лопается и вот разбрызгивает всю вот эту гадость.
Shame.
Стыд.
Right now, as I'm talking to you, I am not feeling shame.
Вы знаете, вот сейчас, когда я с вами разговариваю, я не чувствую стыда.
But if you push the right buttons, I will feel it powerfully.
Но если вы вдруг нажмете правильную кнопку у меня, я вдруг мгновенно начну чувствовать стыд.
The next part of the pattern is fear.
Стыд приводит к страху.
Verse 8.
Восьмой стих.
Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю.
In the cool of the day.
Во время прохлады дня.
And they hid from the Lord God among the trees of the garden.
И скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
But the Lord God called to the man, "Where are you?"
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал: "Где ты?"
He answered, "I heard you in the garden."
Он сказал: "Голос твой я услышал в раю."
And I was afraid because I was naked, so I hid.
И убоялся, потому что я наг, и скрылся.
Have you ever noticed that when a person feels shame?
Вы когда-нибудь замечали то, что если человеку стыдно,
it's hard for them to look you in the eye.
Этому человеку сложно смотреть кому-то в глаза.
They look down.
Мы смотрим вниз, когда нам стыдно.
They look away.
В сторону.
Because they're feeling this that they don't know how to control.
Потому что вот это жуткое чувство в нас как бы поднимается, мы не знаем, как контролировать это.
So this is a natural result of shame is hiding.
И естественное последствие стыда это скрыться, прятаться.
I remember seeing a picture of an ostrich standing behind a rock. It's got its head down behind the rock.
И я помню картину, как где-то видел, как страус стоит за камнем и опустил голову под камень.
The caption says, "If I can't see you, you can't see me."
И там было написано, если я не вижу тебя, то ты не видишь меня.
Even though its whole body is sticking up.
И несмотря на то, что явно, что вот стоит страус, ну большая же птица.
This is what is happening in this shame and hiding.
Это то, что происходит вот в этом стыде и в попытке скрыться.
It's a very foolish thing.
Это глупая вещь.
Who is going to win hide and seek here?
Кто выиграет в этой игре в прятки?
They can't hide from God.
От Бога нельзя спрятаться.
And we can't either.
И мы тоже не можем от него спрятаться.
This is one of the things that we have to deal with is that we're always in the eyes of God.
Это то, с чем нам придется как-то смириться. Об этом стоит задуматься, то, что мы всегда находимся в поле зрения Бога.
So what happens is a lot of foolish scurrying about what I call scrambling.
И то, что мы здесь видим, это то, что можно назвать нашим метанием. Мы начинаем метаться из стороны в сторону, мы пытаемся спрятать наш стыд.
So we have hiding, covering, blaming.
Мы прячем, мы скрываемся, мы сваливаем вину на другого.
We have a real tendency to blame someone else for our sin.
У нас целая тенденция отдавать, передавать, перекладывать ответственность за что-то плохое на другого человека.
This is in all of us.
Это живет в каждом из нас.
Different people do it in different ways.
Разные люди делают это по-разному.
They handle it according to a pattern that they've developed.
Каждый из нас это делает так, как вот нас научили, мы научились где-то.
I scramble in one way.
Я бегу в одном направлении.
Igor scrambles in another way.
Игоря метание в совершенно другом направлении. Мы мечемся.
Each of us scramble in our own ways.
И мы мечемся каждый по-своему, но мечемся. Мы пытаемся скрыть вот этот стыд.
Because the last thing we want to feel.
Потому что самое последнее, что мы хотим чувствовать, то, что мы вообще не хотим чувствовать, это вот это ужасное чувство стыда.
Before the fall into sin in the garden.
До грехопадения в Эдемском саду.
If God was walking in the garden, what would be the most natural thing for them to do?
Как вы думаете, что было бы естественным решением людей, если они увидели бы, что вот Бог тут идет по Эдемскому саду? Что бы они сделали?
The natural thing would be to run to God.
Естественно, то есть они бы побежали к нему.
After the fall, everything is inside out, backwards and upside down.
Но после того, как мы согрешили, все изменилось, все кверх тормашками.
Now God walks in the garden, they want to run away and
теперь Бог заходит в сад, и мы хотим убежать от него и спрятаться.
This is what happens because of these dynamics on this chart.
Это происходит именно за счет вот этой динамики на вот этом графике, который мы сейчас смотрим с вами.
And we all live with them one way or the other.
И мы все живем вот в этой вот динамике. Так или иначе.
First they hide in the trees.
Сначала они прячутся в деревьях.
Later on we'll hear that the woman blames the serpent.
Потом мы читаем о том, что жена перекладывает ответственность на змея.
And then in the leading up to that we get verses 11 through 13.
И мы здесь читаем в Бытие 3 главы 11 по 13 стихи.
He said, "Who told you that you were naked?"
Бог говорит, кто сказал тебе, что ты наг?
Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?
Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?
The man said.
Адам сказал.
The woman who you put here with me, by the way, you did this.
Жена, которую ты мне дал, кстати, заметьте, кто ему дал? Это не он виноват, это Бог ему дал эту жену.
She gave me some fruit from the tree and I ate.
Она дала мне от дерева, и я ел.
Then the Lord God said to the woman.
И сказал Бог жене.
What is this you have done?
Что ты это сделала?
The woman said, the serpent deceived me and I ate.
Жена сказала, это не я, это змей обольстил меня и я ела.
Nobody accepts the blame.
Никто не принимает ответственность за этот грех.
Blaming somebody else.
Мы перекидываем эту ответственность, мы на других сваливаем.
The point is, the man even blames God for giving him the woman.
То есть Адам даже обвиняет Бога в том, что он дал ему Еву.
In our world of deception and doubt and corruption, in that world, we are all tangled up in seeing things the wrong way.
Вы знаете, мы сегодня, после вот этого грехопадения, живем в мире лжи и сомнения, и стыда, и страха. И в этом мире мы видим все совершенно искаженно.
In their scrambling, they are in a panic.
Вот в этом метании, когда они мечутся, они в панике.
And when people are in a panic, they don't care who they run over.
И когда люди в панике, им все равно, через кого они побегут, кого они столкнут.
What happens here then is that the effects of the sin were first felt in the personal and sexual relationship between the man and the woman.
И то, что мы здесь видим, это то, что последствия греха вот в самый первый раз осуществляются в личном взаимоотношении между мужчиной и женщиной, особенно в их сексуальности.
Instead of openness, they cover up.
Вместо откровенных отношений они начинают прятаться.
Instead of intimacy, they feel shame.
Вместо интимности они чувствуют стыд.
Also, the immediate effects are felt in the relationship between them and God.
И также непосредственные последствия чувствуются в отношении между людьми и Богом.
Instead of confidence in God, there is now fear of God.
Вместо уверенности в Боге, у них теперь страх перед Богом.
Instead of fellowship, there is hiding.
Вместо общения с Богом, мы прячемся.
So we see the shifting blame, we see all these different kinds of enmity in the account.
И мы здесь, по сути, видим вражду, которая проявляется по-разному.
This comes through in our lives because we try to defend ourselves.
Это происходит в нашей жизни, потому что мы пытаемся защитить себя.
Repentance is simply admitting what we've done.
Знаете, что такое покаяние? Покаяние — это когда мы принимаем то, что мы сделаем. Мы соглашаемся с тем, что да, это я сделал.
And turning to God away from that.
И когда мы отворачиваемся от этого греха опять к Богу.
We see how bad this gets in Genesis 4.
И мы видим последствия, насколько они велики, эти последствия в Бытие 4 главе.
Because of shame, Cain kills his brother Abel.
Именно из-за стыда Каин убивает Авеля.
It goes that far.
Даже до убийства доходит вот это вот чувство ужасное.
Now I can't go through every detail of what's in the rest of the chapter.
Мы не сможем сегодня поговорить о всех деталях того, что происходит в этой главе.
But one of the things that happens, the main thing is that God curses the serpent and the ground.
Но одну важную вещь я хочу еще упомянуть, и это то, что Бог проклинает змея, и он проклинает землю.
The Lord takes the situation and curses the serpent who led them into sin.
То есть Бог берет вот эту вот ситуацию и проклинает змея, который ввел людей в грех.
This creates a battle between the serpent and the seed of the woman.
И это начинает войну между вот этим проклятым змеем и между потомками вот этой жены, которая была обольщена.
The curse upon the ground for the man.
Землю Бог проклял за Адама, за мужчину.
The man was to cultivate the ground, but now it would not work so well.
Мужчина отвечал за то, чтобы обрабатывать эту землю, чтобы, ну, зарабатывать как-то на еду, но теперь земля не будет больше как бы сотрудничать с ним.
Thorns and thistles it will grow.
А теперь будут расти разные терновники, разные колючки.
There is struggle in the woman bearing the child.
Также есть сложности у жены, которая будет теперь рожать в болях.
So that there can be the seed.
На пути вот к этому потомку жены.
And she also has a struggle with the man.
И у нее также будут сложности с мужем.
Her world is now difficult.
Ее мир, мир женщины, теперь совершенно изменился. Это теперь сложный мир.
The same is for the world of the man.
И, естественно, то же самое можно сказать о мире мужчины.
Making a living is now hard.
Теперь жить вместе – это очень сложно.
And this is part of the Lord's will.
Но это часть Божьего желания.
He does not want us to go on in our sinfulness without the struggle.
Он не хочет, чтобы мы продолжали жить вот в этом грехе, и чтобы нам было хорошо.
The next verses in verses 20 through 24.
Следующие стихи 20 по 24.
Tell us about the fact that we have a struggle in life.
Говорят нам о том, что у нас есть сложности в нашей жизни.
We have a struggle in life and then we die.
И после всех этих сложностей в конце нашей жизни мы просто умираем.
All of this is meant to cause us to turn back to God.
И все вот эти вещи, наши страдания, даже вот реальность нашей смерти, они задуманы для того, чтобы мы повернулись назад к Богу.
This we can see in various passages in the Bible.
Мы это можем видеть в разных местах Писания.
I will come back to that.
И мы возвратимся к этому еще.
I want to say something now about the serpent in chapter 3, verse 15.
Давайте коротко посмотрим на самого этого змея в 3 главе 15 стихе.
Part of the Lord's curse upon the serpent.
Часть вот этого проклинания Божьего над змеем.
I will put enmity between you and the woman.
Звучит следующим образом: и вражду положу между тобой и между женою.
And between your offspring and hers.
Между семенем твоим и между семенем ее.
He will crush your head.
Оно будет поражать тебя в голову.
And you will strike at or crush his heel.
А ты будешь жалить его в пяту.
The battle between the seed and of the serpent and the seed of the woman.
Война между змеем и его потомками и между вот этим потомком жены, который однажды родится.
Now the serpent here is not just a snake.
Но я хочу, чтобы вы поняли, что змей в этой истории это не просто змея.
The Israelites knew that snakes don't talk.
И израильтяне, которые читали эту историю, они знали, что змеи не разговаривают.
This serpent imagery in Genesis 3 anticipates the great battle between God and evil.
Вот эта картина змея в самом начале первой книги Торы, она ожидает великую битву между Богом и между злом.
In this battle between God and the serpent,
вот эта битва между Богом и змеем,
me and you are the territory under dispute.
Она ведется, вот эта битва, на самом деле, о нас. Мы та территория, о которой ведется вот эта война.
There's a term in the Bible, Leviathan.
Есть такое слово в Библии Левиатан.
In Isaiah 27, it talks about this Leviathan serpent.
Мы об этом читаем в Исаии 27 главе.
And it's looking toward the end day and saying God will defeat this great Leviathan, this serpent.
Пророк Ишайяу смотрит к самому последнему дню и говорит, что однажды Бог победит Левиатана, вот этого злого змея.
This is the great battle we are all in the middle of.
И мы с вами являемся центром вот этой битвы.
It includes us here and everybody in the world.
Это касается нас здесь в Мюнхене и всех людей во всем мире.
It's a very serious battle.
Это очень серьезная битва.
People die in battles.
Люди умирают в битве.
The point here is that the Lord is promising a defeat of the serpent.
Но идея здесь что в самом начале Торы, вот как только мы сделали вот это грехопадение, как только оно свершилось, Бог обещает нам надежду о том, что однажды придет гибель для вот этого змея.
There are many passages about this in the Bible.
В Писании мы находим много, на самом деле, мест об этом.
One of them is Romans 16:20.
Но одно из этих мест — это послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих.
Where at the end of Romans, the Lord promises, the God of peace will soon crush Satan under your feet.
Мы читаем здесь: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре».
This is a greeting, and he's saying, "The grace of our Lord Jesus be with you."
И он посылает свое благословение, благодать Господа нашего Иешуа Мессии с вами.
It refers back to crushing this evil one, ultimately Satan, under your feet.
И здесь речь идет именно о том, что вот этот змей будет побежден под ногами.
So the creation was subject to this frustration by God Himself, the curses.
То есть само творение, все творение стало частью вот этого проклятия, она страдает под этими проклятиями.
Many other passages that talk about this.
Есть очень много мест, которые об этом говорят.
One of them is Romans 8, where it talks about this one who subjected the world in hope.
Потому что тварь покорилась суете, не добровольно, но по воле покорившей его в надежде.
So now in this place he's talking about the creation is subject to this corruption.
То есть здесь идет речь о том, что все творение подчинено вот этому проклятию.
And this is because of our fall into sin in Adam and Eve.
И это именно благодаря тому, что мы согрешили все в Адаме с Евой.
And we keep on replaying this dynamic of fallenness.
И вот эта динамика грехопадения проигрывается в наших жизнях постоянно.
So the Lord does not want us to keep on going on without resistance in our corruption.
Господь не хочет, чтобы мы в нашей греховности просто дальше жили, наслаждались нашими днями без страданий.
So he rigged the world not to work well for us.
Он изменил мир до такой степени, чтобы этот мир больше не работал на наше благо.
We need the struggle in order to turn back to God.
Нам необходимы сложности для того, чтобы вернуться к Богу.
There are two kinds of people in the world.
Вы знаете, есть два сорта человека в этом мире.
The one kind allows the struggles of life to drive them to God.
Одни люди, которые страдают в этом мире, они используют это, они позволяют этим страданиям вернуть их к Богу.
The other kind of person allows their struggles in life to drive them away from God.
Другие люди ссылаются на это страдание, бегут как можно скорее от Бога.
God has provided a whole history of redemption program.
Господь придумал целый план спасения, целую программу нашего спасения.
And what he wants us to do is to run to him in this corruption.
И что он для нас хочет, в чем его воля, это чтобы в этом страдании и в этой греховности мы прибежали назад к нему.
Jesus talks about this in a certain way in Matthew 11.
В Матфеяу, в Евангелии от Матфея, 11 главе, Иешуа об этом говорит.
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой.
Take my yoke upon you and learn from me.
Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня.
For I am gentle and humble in heart.
Потому что я скромный сердцем.
And you will find rest for your souls.
И вы найдете покой душам вашим.
Earlier I talked about Jeremiah 6 verse 16.
Помните, мы читали это уже, покой душам вашим, в Иеремии 6 глава 16 стих.
Jesus is quoting Jeremiah 6:16.
Здесь Иешуа цитирует пророка Иеремию 6 глава 16 стих.
You will find rest for your souls.
Вы найдете покой душам вашим.
For my yoke is easy and my burden is light.
Потому что мое бремя легко, его легко нести.
The yoke is what you put on an animal to pull a load.
Бремя – это то, что мы кладем на животное, которое тащит это бремя.
We usually don't put rest and yoke together.
И мы обычно не думаем о концепте покоя и бремени как бы, ну, в одном предложении.
This is, however, an easy and light yoke.
Но это бремя, оно легкое бремя.
Because our Lord is gentle and humble toward us.
Потому что наш Господь, Он скромен и милостив к нам. Он добр.
Think of this. Our God is gentle and humble toward us.
Подумайте об этом. То, что наш Бог, Он добрый и скромный по отношению к вам и ко мне.
God is not intending to weigh us down.
Бог не хочет обременить нас.
He is intending to lighten us up.
Он хочет освободить нас.
The yoke is easy and light because he is gentle and humble.
Вот это бремя, оно простое бремя, оно легкое бремя, именно потому что он добрый и он скромный.
What makes this easy and light?
Что делает это бремя легким?
What makes it easy and light is all we have, the only one we have to please is Jesus.
Вот в чем легкость этого бремени. Единственный, которому мы должны понравиться, единственное, к которому мы должны прийти, единственное, для которого мы должны жить, это Иешуа.
We do not have to please everyone around us.
Нам не надо жить по ожиданиям всех людей вокруг нас.
We only need to please the one who loves us.
Нам только нужно жить по ожиданиям, приглашению того, который так полюбил нас.
Иешуа ха-Машиах.
Иешуа ха-Машиах.
He offers this rest to us.
Который предлагает нам этот мир, этот покой.
We turn to him for this rest.
И мы прибегаем к нему для того, чтобы получить этот покой.
And we invite those around us to this same rest.
И мы приглашаем всех тех людей вокруг нас к этому же покою, который есть в нас.
May the Lord bless you.
Пусть Господь благословит вас.